В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зелецким. Братья и сестры, сегодняшний вечер хочется вспомнить, что в сердце нашего города, в Петропавловском соборе, Государевой усыпальнице, возобновились богослужения, как вы знаете. Теперь мы можем молиться, божественную литургию служит батюшка. И, знаете, братья и сестры, смущает многих наших православных слушателей то обстоятельство, что некие люди, которые приезжают в наш город, город святого апостола Петра, заходят в Петропавловский собор и, кланяясь нашим государям, их святым гробницам, притекают с молитвой, видят надпись, что здесь нашли свое упокоение семья нашего последнего императора-государя Николая II Романова с детьми. Именно их святые имена на гробнице. Еще есть тот факт, что даже некоторые издатели книги пишут об этом. Вот, например, передо мной книга «Православные святыни Санкт-Петербурга». И эти книги по храмам распространяются. И там так и пишут, цитирую. «В Екатерининском пределе Петропавловского собора погребены останки членов, расстрелянной в 18 году, семьи последнего императора России Николая II, его жены Александры Федоровны, их дочерей, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии». Вы знаете, братья и сестры, что русская православная церковь свое слово сказала по этому поводу, но ее не услышали. Не услышали, поскольку не признала русская православная церковь эти останки царскими. И вот сегодняшняя тема, которую мы поднимаем, лжеостанки как сокрытие вселенского зла. Прослушайте, пожалуйста, слово батюшки, отца Романа.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена разоблачению той лжи, который окутан словно туманом вопрос о останках царской семьи, ритуально умученной жидовской нечистью в стенах Ипатьевского дома. Нам предлагают поверить в то, что якобы в Петропавловском соборе захоронены останки царской семьи. А так как это еще и мощи святых, то верующим людям надлежит воздавать поклонение святыне. Но, братья и сестры, правда Божия в том и состоит, чтобы воздавать поклонение в духе истины. А если есть очень серьезные сомнения в подлинности этих останков, то здесь нужно остановиться и очень хорошо подумать. Враги Христовы так и считают, что православные люди глупые, рассуждать вообще не умеют. Все примут, под всем подпишутся. Одним словом, мы-то для них просто серая масса, которую они называют быдлом. Но пусть так считают потерявшие совесть служители сатаны и антихриста. Они со временем получат свое по заслугам. Наша-то задача — понять, а зачем они так пытаются убедить нас, что эти ложные останки являются подлинными? Дело в том, что на это есть простой ответ. Если мы, братья и сестры, принимаем их доказательную базу, то получается, что мы стоим на позиции, что царя Николая II и всю царскую семью просто расстреляли большевики с Лениным. И даже не совсем они, а обыкновенный Уралсовет. То есть никакого ритуального убийства не было, а значит и не было искупительного подвига царя Николая. да еще и само цареубийство лежит на плечах русского народа. Вот какие выводы можно сделать, если принять за основу их версию, то есть версию о том, что якобы в Петропавловском соборе лежат подлинные останки царской семьи. Обратим, братья и сестры, свое внимание также на следующие аргументы, которые приводятся в противовес громогласным заявлениям сторонников почитания этих явно не царских останков. Дело в том, что изначально Николая Александровича и его семью обслуживало 37 врачей. Естественно, сохранились медицинские документы. Исходя из них, согласно записям царских врачей, царевна Анастасия имела при жизни рост 158 сантиметров. Она была невысокого роста, полненькая. Скелет же номер 5, который был выдан за скелет Анастасии и похоронен в Петропавловском соборе, имеет рост 171 сантиметр. И это скелет худенького человека. Вдумаемся, братья и сестры, и рассудим здраво. 158 сантиметров и 171 сантиметр. Есть здесь разница? Конечно, есть. И это очевидно для всех, кто сравнивал числа в начальных классах школы по математике. 13 лишних сантиметров обличают ложность и поспешность выводов, сделанных Ельцинской комиссией под руководством Немцова. Также, братья и сестры, зафиксирован четкий исторический факт, что когда однажды Николай Александрович, еще будучи цесаревичем, ездил в Японию, там его ударили саблей по голове. Было нанесено 2 раны — затылочно-теменная и лобно-теменная, 9 и 10 сантиметров соответственно. Во время очистки царскими врачами затылочно-теменной раны был извлечен осколок кости толщиной с обыкновенный лист пищевой бумаги. Этого достаточно для того, чтобы на черепе осталась выемка, так называемая костная мозоль, которая не рассасывается. На черепе, который свердловские власти, а позднее федеральные, выдавали за череп Николая II, такой мозоли нет. А ведь этот череп сейчас захоронен в Петропавловском соборе. Чей же это череп? Один Господь ведает. Возьмем, братья и сестры, также еще один аргумент. В дневниках святого нашего государя Николая Александровича, когда он был в Тобольске, есть запись. Сидел у дантиста. Удалось обнаружить, что дантистом в то время в Тобольске одна на весь город была Мария Лазаревна Рендель. Она оставила своему сыну записи по состоянию зубов царя Николая. Она сообщила даже, какие пломбы накладывала. Как оказалось, пломбы на зубах скелета полностью не совпадают с царскими пломбами, описанными Рендель. А вот, братья и сестры, еще один факт, который был обнаружен в Государственном архиве Российской Федерации на Большой Пироговской, 17. Это записи лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина. В одном из дневников есть фраза: «Николай II неудачно залез на лошадь, упал, перелом ноги, боль локализована, наложен гипс». Но на скелете, который пытаются выдать за скелет Николая Александровича, нет ни единого перелома. Да и сами данные лжеостанки были обнаружены только благодаря всеми известной записке Юровского, коменданта дома Ипатьева. Без нее установить место захоронения было бы невозможно. Но что интересно, братья и сестры, записку-то эту написал не Юровский, а документ этот, названный запиской Юровского, благодаря которому было найдено первичное захоронение в 1991 году, был написан историком Покровским. Данный факт успешно доказан доктором исторических наук Бурановым Юрием Алексеевичем. Записка эта также была проанализирована профессором Евгением Магировским, членом Российской зарубежной экспертной комиссии. Он нашел в ней топографические несоответствия и установил, что написана она была не по старой орфографии, употреблявшейся примерно до конца 1918 года, а по новой, причем в 1930-х годах, когда твердые знаки снова вернулись в русское употребление вместо апострофов. Таким образом, изготовлена она была, по всей вероятности, не в 1918-19 годах, а в середине 1930-х годов. Таким образом, братья и сестры, чьи останки раскопали по этой лживой, уже в своем названии записки, сказать трудно. Это явно останки неизвестных нам людей. Относиться к ним надо по-христиански, соответственно, и похоронить их следует в другом месте, а не в Петропавловском соборе, где захоронены почти все наши государи-императоры и матушки-государыни-императрицы. Теперь, братья и сестры, что касается экспертизы ДНК. Известно, что для экспертизы такого уровня нужно брать не дальних родственников императора, а ближайшее родство. Имеются в виду сестры, братья, мать. Что сделала правительственная комиссия? Она взяла далекое родство троюродных родственников Николая II и очень дальнее родство по линии Александры Федоровны, которым был, например, английский принц Филипп. При том, что есть возможность узнать структуры ДНК ближних родственников, есть мощи великомученицы Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы, сына родной сестры царя Николая Тихона Николаевича Куликовского Романова. Между тем, сравнение было сделано на основе анализов дальних родственников и получены очень странные результаты с такими формулировками, как «имеются совпадения». Совпадение на языке генетиков вовсе не означает идентичность. В общем, мы все совпадаем, потому что у нас две руки, две ноги и одна голова. Обращаю ваше внимание, братья и сестры, на то, что японцы, оказывается, после визита Николая Александровича в Японию, сохранили его платок, тельняшку, диван, на котором он сидел, и саблю, которой его ударили. Все это находится в музее города Отцу. Японские ученые изучили ДНК крови, которая осталась на царском платке после ранения, и ДНК со спила костей, обнаруженных в Екатеринбурге. Выяснилось, что структуры ДНК разные. Это было еще в 1997 году. Теперь же японский ученый Тацуо Нагаи обобщил все данные в одно комплексное исследование. Его экспертиза длилась год и завершилась совсем недавно. Таким образом, братья и сестры, при проведении экспертизы по царской рубашке, которую обнаружили в хранилищах нашего государственного Эрмитажа, следовало провести сравнение с результатами японских ученых. Но этого сделано не было. А это свидетельствует о нежелании добиться истины. Это указывает, что кто-то хочет ввести нас в заблуждение, а также скрыть следы ритуального преступления, которое было совершено дьявольскими силами и со страшной сатанинской жестокостью. Стоит также подчеркнуть, что якобы новые царские останки были найдены в 25 метрах от поросенкового лога, место первого открытия останков в 1991 году. Нашли свод черепа, несколько зубов с нижней челюсти, тазобедренные косточки с левой и с правой ноги, одна нога мужская, другая женская, и все. Но при раскопках в одном и том же культурном слое вместе с останками были также обнаружены следующие вещи, о которых не знает широкая общественность. Это 15-копеечная монета 1930 года выпуска, а также в продолжении исследований найдены 1, 3, 5 копеек 1943 года и 3 пули от пистолета ТТ, который появился в Советском Союзе только в 1934 году. Фактически, это может означать, что захоронение никакого отношения к дому Романовых не имеет. Это только подтверждает сомнения по тем останкам, которые сейчас покоятся в Петропавловском соборе города на Неве. Наш петербургский судмедэксперт, кандидат медицинских наук Юрий Григорьев провел, братья и сестры, собственное расследование событий июля 1918 года, когда была ритуально умучена царская семья. Он обратил внимание на очевидные факты, который настойчиво не хочет замечать официальная комиссия, занимавшаяся поиском и захоронением якобы царских останков. По убеждению Григорьева, все имеющиеся у него данные указывают на то, что в Петропавловском соборе захоронены уже останки, а настоящих нет и быть не может. Это мнение вполне согласуется и со словами самого святого царя Искупителя Николая, который он сказал в видении одной благочестивой женщине, рабы Божией Нине: «Скажи духовенству, чтобы они не верили властям, это не мои кости, нас пережгли в порошок и выпили». И пусть мощей не ищут. А если эти лживые мощи станут выдавать за святые, то умолю Господа, чтобы попалил их огнем. Все лжецы упадут замертво, а в тех, кто будет прикладываться, к лжемощам войдет бес. Они станут сходить с ума и даже умирать. Эти слова святого императора Всероссийского подтверждает и святой праведный отец наш Николай Псково-Изерский. Батюшка наш, старец Николай, память которого мы сегодня празднуем, братья и сестры, он говорил, что детей истязали на глазах одебевших святых страдальцев. Особо истязуем был царственный отрок, отрада и утешение их ангельских сердец. Царица не проронила ни слова, государь весь стал белый. Старец непрестанно повторял: их сожгли после пыток и мучений, а пепел выпили с чайком, пили и смеялись, и мучились сами окаянные жиды, ведь они святую кровь их пили. Пили и боялись осветиться, ведь кровь царская святая. Имена тех, кто это сделал, не открыты. Мы их не знаем. Они не любили и не любят Россию. Сатанинская злоба у них. Последними словами святого царя-искупителя Руси Николая были слова Спасителя, произнесенные на Голгофском кресте: «Отче, отпусти им, не ведят, будь что творят. Батюшка Николай всегда повторял: царь по нам плачет, вошел на крест страданий за Россию ради нас, а мы, что бы ни происходило в церкви, России, в его жизни, в нашей жизни, какие бы скорби ни приводили к нему людей, он всегда направлял ум и сердце, притекающие к нему за помощью ко святым страдальцам царственным. Боль, неприятность, беда батюшка утешит, вразумит и непременно напомнит. А вы посмотрите на государя, как ему было тяжело, и непременно скажет, и чем ему отплатили за все, что он сделал для нас. Царь по нам плачет, а мы о нем и не думаем. Старец взращивал в наших душах искреннее чувство покаяния за неверность русского народа царю, открывал сердца для понимания соборного греха измены помазаннику Божию и пониманию христоподобной искупительной жертвы святого царя Николая II. Без истинного покаяния нет истинного прославления царя, говорил батюшка. Господь не дарует России царя, пока не покаемся истинно за то, что допустили очернить и ритуально умучить царскую семью иноверцам. Должно быть духовное осознание. Именно это духовное осознание, братья и сестры, и есть наше внутреннее покаяние. И это осознание напрямую связано с признанием или непризнанием этих лжеостанков. Если мы их признаем за истинные, то мы подписываемся под той картиной событий, где нет места ритуальному сатанинскому убийству. А значит, в этой картине исторических событий нет места и искупительному подвигу царя. Был просто заурядный расстрел царской семьи, и все. Пострадала царская семья, как и многие другие семьи. Такой образ, такую картину событий и пытаются нам навязать враги, которые ненавидят все святое наше православие, святую русскую православную церковь под скипетром Божьих избранников, царей самодержавных. Как правильно указал нам братья и сестры святой праведный старец Николай, изверги умучили не просто царя, а принесли в ритуальную жертву образ и подобие Христа Господа. А это, говорил старец, сугубый, тяжкий грех, вопиющий к небесам. Архиерей Божий, старец Николай Гурьянов, как и все духоносные отцы, видел причину духовной болезни России в соборном грехе измены царю из рода Романовых, в попущении ритуального закладия святой царской семьи отродьями сатанинскими, жидами, то есть врагами Христовыми, бесами во плоти, в нераскаянности сердец, в соделанном и допущенном. Батюшка говорил, что мы лишили сугубой укрепляющей благодати, изливающейся на священную главу помазанника Христа земного, изливавшейся на всю Россию, отвергнув царя, говорил батюшка, подняли руку на все святое и на Господа. Одной из основных современных бед святой старец считал недопонимание природы самодержавной власти, особенно духовенством. Впрочем, он глубоко чтил тех пастырей, которые душу свою полагали за царя и за царскую власть. В отношении царственной жертвы батюшка для разъяснения указал нам на труд святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и на труд мученика святителя Андроника Пермского, где обосновывалась эта жертвенность, древнецерковное учение об Евхаристии как жертве в связи с вопросом об искуплении. Основные мысли, которые изложил святитель, следующие. Святой архидиакон Стефан Первомученик принес себя в жертву Богу и этим показал всю силу желания своей души приобщиться к Нему. Так же и царь, напомнил старец, желал быть жертвой Богу за Россию, понимаете, за Русь, как законный, стерегущий ее от врагов царь, поставленный самим Господом. Святой Григорий Ниский писал: «Пусть сыны иудеев узнают оружие христиан, которое великий Стефан, употребив для отмщения мучителям, своим примером дал закон для нашей жизни. Они, со зверской бесчеловечной яростью, обступив святого, все имели одну цель — все, что было под рукою, обратить в оружие против Стефана. А он, как некий священник, по духовному закону заколающий чистую жертву, приносящий не чужое, а собственное тело, вместо возлияния изливающий кровь, сам собою за согрешивших умилостивлял Бога, которого зрел в недоступных небесах, за убийство отмщая благодеянием, вопия вслух убийцам и говоря: «Господи, не постави им греха сего». Он молитвою изглаждал грех их, который убийцы вписали своими беззаконными руками, раздражаясь даже молитвою, не переставали бросать камни до тех пор, как великий Стефан, засыпанный ими, как нежными цветами, или как бы покрытый, какой легкую росою, погрузился в сладкий и блаженный сон. Поэтому Господу приятна жертва архидиакона Стефана, так как она свидетельство полного сораспятия Христу. Жертва царя Николая, говорил батюшка, полное сораспятие Христу, жертва за Русь святую. Если архидиакон Стефан, как некий священник по духовному закону, заколол чистую жертву, себя самое, как мы можем не воспринять искупительные жертвы русского православного царя, который по учению Святой Православной Церкви является на земле живым образом и подобием Христа Царя, живущего на небесах, ибо помазанник Божий саном своим царским есть образ и подобие Христа Господа, как сказал святитель Дмитрий Ростовский. Царь — внешний епископ Церкви. Слава царей православных состоит в том, учит канонист церкви Вальсамон, что он, подобно солнцу, освещает блеском своего православия вселенную, силой деятельность императора простирается и на душу, и на тело подданных, тогда как патриарх есть только духовный пастырь. Такова сила царской харизмы, говорил благодатный старец Николай.
Братья и сестры, а мы как раз встречаемся в те святые дни, когда благочестивые православные паломники отправляются на остров к батюшке. Именно 24 августа, 7 лет тому назад, почила Господи молитвенник земли русской, преснопамятный старец Николай Гурьянов. Именно по его благословению открыла свою работу православное радио Санкт-Петербурга. И в те дни, когда были какие-то смущения, недоумения, как раз касающиеся вопроса этих же останков, руководитель православного радио Санкт-Петербурга ездил за советом к старцу, потому что слово старца, оно духоносно. Слово старца — это истина. И милостью Божьей в архиве Православного радио Санкт-Петербурга сохранилась запись беседы Сергея Евгеньевича Васильева, руководителя Православного радио Санкт-Петербурга, со старцем Николаем. И сейчас вы услышите живой голос нашего дорогого, любимого батюшки Николая. Именно тот момент, когда Сергей Евгеньевич вопрошал старца об этом трепещущем вопросе. И как раз эти слова старца, которые вы сейчас услышите, будут живым свидетельством, живым подтверждением того всего, что говорил сейчас в эфире отец Роман Зеленский. Итак, архивная запись 1998 года. Сергей Евгеньевич Васильев на острове у батюшки Николая.
Батюшка, скажите, пожалуйста, хотел спросить у вас, что делать вот с царскими вот останками, которые говорят екатеринбургские, как это...
Идите, я ничего не знаю.
Ничего.
Они ведь в свое время сожжены были.
Сожжены, да.
Есть эту истину, которая необходима в вечности, поняли?
Да, батюшка.
Вот это главное. Помоги, пожелаю вам ангела мирно, верный наставник и хранителя в путь восвоять. Спаси вас, Господи, помилуй, и простите меня, батюшке Отцану, поклонитесь, Миронову.
Да, поклонимся обязательно.
Поклонитесь, да.
Батюшка благословляет нас широким крестом и уходит. Дверь за ним закрывается, все тихонько, медленно отходят от зеленого домика. Каждый идет и думает о своем. Для меня становится в словах батюшки ясно тот вопрос, ради которого я ехал на остров, разъяснен. Они были сожжены, сказал батюшка, говоря о царских останках. И я понимаю, что другого для меня не существует. Эти слова запали мне в душу, и я буду поступать согласно батюшкиному благословению.
Благодарим нашего оператора Владимира, который нам предоставил архивную запись. Сейчас вы услышали момент встречи руководителя Православного радио Санкт-Петербурга Василия Сергея Евгеньевича с батюшкой Николаем Гурьяновым. И действительно, завещание старца вы сейчас услышали. И те слова духоносные, благодатные, льющиеся из глубины смиренного сердца благодатного батюшки, мы с Божьей помощью стараемся воплощать в жизнь. Храните ту истину, которая необходима в вечности. Действительно, глубокие слова. Немного батюшка говорил, немного сказал, но как они важны, как важно это благословение хранить истину, необходимую в вечности. Батюшка Роман, продолжайте, пожалуйста. Пока к нам дозвонится, да, братья и сестры, мы в прямом эфире. Телефон редакции 387-04-11. Милости просим. Если есть вопросы к отцу Роману, пасторский час как раз для этого и существует, чтобы те духовные вопросы, которые волнуют вас, можете задавать батюшке.
Братья и сестры, ну вот еще в дополнение к теме я скажу. Кроме того, что еще вот у судмедэксперта Григорьева вызывает большие сомнения результаты фотосовмещения. Этот метод сейчас активно применяется в криминалистике. На прижизненный портрет накладывается снимок найденного черепа. Если изображения совпадают в определенных точках, глазницы, зубы, ушные каналы, значит, найдены останки того, кого искали. Я видел фотографии черепов, приписываемых Николаю II и членам его семьи, вот, говорит Григорьев. По этим останкам невозможно провести фотосовмещение. Там ведь почти нет лицевой части, уверен судмедэксперт. Точно так же по таким неполным черепам нереально сделать нормальные скульптурные портреты. А они у комиссии, проводившей опоздание, вышли очень убедительные, похожие на Романовых. Отсюда видно, что результаты подтасовывались. Подтасовка результатов имела цель сокрытия сатанинского вселенского ритуального преступления, совершенного для торжества и победы сил зла над силой, удерживающей это зло в мире.
Батюшка, к нам дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Батюшка, благословите раба Божия Иоанна.
Боже, благословение.
Спасибо, Господи. Батюшка, ну, самый первый вопрос, даже не вопрос, а просьба. Чтобы вы сказали свой телефон, очень хочу прийти к вам поисповедоваться. Почему? Потому что очень дорога мне эта тема царская. Вот, и патриотическая вообще. Будьте добры, а потом я задам вопрос и уже повешу как бы трубку, буду слушать ответы.
Да, конечно, матушка, 8-911-932-1049. 8-911-932-1049, пожалуйста, конечно.
Спасибо. Вот теперь, батюшка, это самое, вот вопрос такой. Вот в книге, которая об убийстве царской семьи, везде написано, и русские, там прочие свидетели, что они якобы царскую голову в доказательство Ленину и прочим сатанистам привезли в Москву, да, или в Петербург, то есть. Так вот, это факт такой, есть где-то документально? Это первый вопрос. Второй, вот вы мне, вообще рассказывали о Петре Великом, потрясающе совершенно. И вот одно мне тут немножечко неясно. Вот, ну, все ругают, что вот прорубил окно в Европу, а на, как бы закрыться его надо. А вот вы говорили о том, что вот он прорубил окно в Европу, а потом, как бы, после того, как мы от Европы все возьмем, мы, как бы, его и закроем. Вот этот момент. Вы, пожалуйста, расскажите. Теперь дальше. Еще один вопрос. Вот сегодня слушала радио, и президент выпустил такой указ, что с 1 сентября преподавать будут религии, традиционные религии, и перечислили. Значит, православие, католицизм, иудаизм. Вот я хочу спросить, с каких пор у нас иудаизм стал вдруг традиционной религией? Я знаю точно, что те религии, которые имеют свои государства, например, Израиль, Китай, вот они не имеют здесь никакой ни традиции, ни то, что вообще. Вот я, например, это знаю, а патриархия что не знает, не может проконсультировать президента. Он, может быть, конечно, далек от православия, не знает ничего. Ну вот такой вопрос. Ведь нет же у нас традиционной иудейской религии. Для них мы, христиане, гои, которых надо уничтожать. Я так понимаю, что иудеи же хотят через президента просочиться и в школу, раз разрешили. Ну вот. И вот это поясните мне, пожалуйста, еще сейчас.
Да, Машка, спасибо, Господи.
Ну, хорошо, пока вот на эти вопросы, остальное потом спрошу на исповеди.
Да, спасибо, Господи, Машка. Ну, по порядку попытаюсь ответить на вопросы, конечно, несовершенно отвечу, но вот как Господь благословит. Но по поводу царских голов, действительно, следователь Соколов, когда раскапывал вот это кострище, где сжигали останки царской семьи, не обнаружил зубов, ни одного зуба, а зубы они же не горят. И сделал вывод, что действительно головы отделяли от тел. И имеются также различные подтверждения косвенные, что головы были привезены тогда как раз подтверждение как раз к советскому правительству с Лениным, чтобы доказать, что вот это все-таки было совершено, это убийство, отчитаться. Но, конечно, эти головы нужны были сатанинским силам для разных своих ритуальных обрядов. Потому что сатана, он радовался, конечно, что вот свершилось вот это вот злодейство вселенского масштаба. Ну, по поводу Петра Алексеевича скажу, что, конечно, Петр Алексеевич прорубил это окно для того, чтобы мы получили знания, нужные знания для процветания нашей империи. Но все плохое, негативное он старался не принимать, а принимал только положительное. И он говорил, как только мы все возьмем от Европы, то мы повернемся к ней задом. Вот это слова Петра Алексеевича. Но по немощи человечества, по нашим слабостям, конечно, было возможно воспринято и негативные вещи. Но налицо расцвет империи, и государь сделал все, чтобы взять именно положительное. Вот это по Петру Великому. А, значит, по последней теме я скажу так. Ну, мы же живем не при монархии, мы живем при демократии. А основываясь на демократической системе, любая религия, мы вот православные, наша православная церковь, это одна из многих конфессий. Они так это и рассматривают, что мы только одни из многих. И только при монархии, только при царе-батюшке наше родное православие было государственной религией. Именно наша православная вера была основополагающей. А при демократии она всего лишь одна из многих. Вот поэтому сейчас в школы внедряют тоже изучение различных религий. Вот так бы я ответил вот на ваши вопросы.
К нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Отец Роман, добрый вечер, Леночка.
Здравствуйте.
Отец Роман, это грешный Евгений вас беспокоит. И вас, и всех с праздником Преображения
Господня. С
праздничком
вас, да.
Очень вам благодарна за то, что вы все время поднимаете серьезные такие вот темы. И мы хоть какую-то правду слушаем, и можем размышлять, и горевать, и думать, как же нам дальше быть. Я что хочу сказать. Вот эта тема, она, конечно, многим не дает покоя, но вот я понимаю, что вся Россия должна покаянно молиться, стояние, крестные ходы должны быть. Но особенно два города, вот эти точка А и точка Б, отсюда их взяли, это Питер, Петербург и Екатеринбург, отсюда их взяли беспрекновенно. Священники отказались за них молиться, их никто не заслонил. Вот маленькая группа этих верных подданных, которые с ними уехали и легли с ними в ту жуткую зловещую ночь рядом. А так ужас просто произошел какой-то, страшно. Столько народа, огромная страна и никто. Так вот, привезли туда, и там это зловещее темное дело совершили ритуальное. Но там-то все-таки более-менее теперь как-то все это и храм на крови построили, и крестный ход, помолившись, причастившись, идет на Каменную яму. Ну что-то, что можно, делают. А у нас, батюшка, ну просто я не знаю, какой-то ужас. Я так горюю по этому поводу. Я что хочу сказать? Вот смотрите, первый ход наш, вот этот, ну, раньше ходили, потом нам все урезали, теперь такое вот топтание на месте, до мостика. Ни в Казанском даже не подойти, но это был очень малый ход. Разве такой ход нужен в эти дни царские? Тут нужен многодневный, многотысячный. Вот. А теперь вот, ну, Богородичник Андрей готовил вот этот к столетию ход Цесаревича. И поэтому в день рождения, это же не церковный праздник, день рождения, у них день рождения в жизнь вечную, а привязались и как глупенькие пристали к этому дню, рады, что хоть разрешили, а разрешили-то, потому что ход этот не в тот день, когда нужно, и он не имеет той благодатной силы, той покаянной мощи и силы, молитвы такой, как это было бы, если вот несколько дней в эти царские дни. Ну, мне, женщине, ну, хоть и не в храме я сейчас, но баба в храме домолчит, жена домолчат. Но все-таки, так я не могу ни моим умом. Это надо пораскинуть мозгами духовным людям, священству там, ну, всем, кто очень хорошо царское вот дело ведет. Короче, или это должно быть, может быть, с нижней дачи. К ночной литургии должен прийти этот огромный ход, отстоять службу, причаститься, поплакать, покаяться, а потом уж идти на это стояние, где вот будут нас ждать те, кто не ходили несколько дней, и всем вместе еще пройти, ну хоть до мостика, и вот помолиться. Так вот посмотрите, если мы начнем просить в эти дни, заикнемся об этом, что тут начнется? Пока мы, дураки обманутые, не в тот день ходим. Все так вроде, а люди как-то, я в тот раз, ты идешь, ну что идти-то? в царские дни надо идти, у нас нет в те дни ничего. У нас нет настоящего крестного хода. А приходят туда на эту тусовку, так эти монархисты, они же многие неверующие совсем. Вот я сказала тогда этому директору музея, что не музей тут нас для ротозеев в шортах строить, а прежде всего храм, раз здесь Лешенька родился, и не дали ему царем быть. Вот, а говорю, а потом уж и музею когда-то Бог поможет, если будет на этом святом месте храм сначала, ну и все. И так и канули мои слова, куда-то провалились. А на самом деле потом пальба, фейерверк, в пятницу приходит, в среду, в поздний день, там у них этот стол, колбаса, водка, сыры. Наши тут весь день голодные, набрасываются. Я говорю, поздний же день. А ладно, Бог простит, вот такое вот творится. И вот я что хочу сказать, что как-то надо переломить эту ситуацию. Вот надо тот ход, не в день рождения, все, ну, ходили столетия, отметили, ну, ладно, и не будем даже считать это ошибкой, но чтобы превратить это в постоянный такой ход устоявшийся, да с ума, что ли, сошли. Ну, не тот, но это день рождения только у Господа нашего, Богородичный, Анны Предтечи, у остальных святых день ангела, день памяти, хотят цесаревича чтить, то, ну, день ангела. Вот и все. А вот такой ход огромный, вот как они идут долго, ну и я ходил несколько раз, должен идти вот в эти царские дни, ну, наверное, 15-го, 16-го, 17-го, и вот с окончанием потом к вечеру уже там настояние у Спаса на Крови, после ночной службы литургии. Так вот посмотрите, как нам дадут пройти, как дают пройти в день цесаревича. Это будет ужас, потому что убийство ритуальное. И это понятно, вот как, не знаю, белый день вот сейчас, понимаете? Ужасно.
Спасибо, Господи, спасибо, простите, Господи, Машечка, спасибо.
Я очень волнуюсь.
Нет, все очень просто... замечательно, вас все слышали, вы правильно все сказали, храни вас Господь. Братья и сестры, пользуясь случаем, хотелось бы прочесть стихи Сергея Бехтеева «Царский крест». Они просто волнуют душу, и мне просто вот хочется их произнести. «Страдалец русского престола, державный вождь родной страны, тебя подстерегла крамола на склоне мировой войны, и верноподданные слуги, столь одаренные тобой, врагам оказывать услуги, спешили все наперебой». И каждый лжец тебя злословил, виня в создании невзгод, и скорбный крест тебе готовил твой обезумевший народ. Но ты, не веря грозной были, победы грезил впереди, пока тебе не изменили твои преступные вожди. Тогда с покорностью великой, на горе любящих сердец, склонясь пред волей черни дикой, ты снял монарший свой венец, и молча, с кротостью смиренной, ты крест на плечи возложил, и дивный подвиг дерзновенный в глазах народов совершил. Голгофа царского страдания была тобою пройдена, и злоба буйного восстания твоим крестом побеждена. Вот такие замечательные стихи, братья и сестры.
Спаси Господи, батюшка. В завершение, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что сегодня, в канун 7-летия блаженной кончины старца Николая Гурьянова, мы слышали в нашем эфире и живой голос батюшки Николая. И сейчас в завершение нашей передачи прозвучит песня, которую старец очень любил. Это песня на стихи Геннадия Пономарева в исполнении его супруги Анны в крещении, Жанны Бичевской. Эта песня «Царь Николай» была написана еще до канонизации, до прославления великих святых венценосной семьи Романовых. И эту песню очень любил батюшка Николай. Поэтому сейчас отец Роман благословит наших радиослушателей и прозвучит песня.
Божье вам всем благословение, храни вас Господь.
Аминь.
шепотом нарушу, затрепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. С календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки в XVII Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет, тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Как на кресте, на полу распростертый, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. Выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. Доме Ипатьева камни вопили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Пели там ангелы, трубы трубили: царь Николай, твое имя, любовь. Пели там ангелы,
ритуальный, заклятий и стонов, всеми оставленный родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Безрадостно мимо свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой победать святого.